Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Пасите Божие стадо». Сегодня третья часть. Во второй части мы закончили на послании Колоссянам, глава 1, стих 10, из которого мы познаем, что апостол Павел молился за колоссян, чтобы они были исполнены познанием Божьей воли и приносили духовный плод. В этом месте напоминаю всем слушателям и читателям наших проповедей, что на нашем сайте имеется проповедь в трех частях «Божья воля». А в послании к Колоссянам, глава 4, стих 12, читаем о том, что и Эпафрас подвязался в молитве к Господу Иисусу за колоссян, чтобы они были совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Когда Павел увещевал эфесян, чтобы они поступали осторожно, то добавил еще: «Не как неразумные, но как мудрые». Читаю этот текст из послания Эфесянам, глава 5, стихи с 15 по 17. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавые. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И Давид уже в Ветхом Завете просит Господа Иисуса в молитве в Псалме 142, стих 10. «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды». Все эти персонажи, как в Ветхом, так и в Новом Завете, знали, чтобы исполнять Божью волю, необходимо знать учение. Но этот Божий порядок, которому нас учит Писание, кажется сегодня некоторым детям Божьим беспорядком и опасным. Конечно, учение опасно, но не для жизни в соответствии с Божьей волей, а для жизни в соответствии с преданиями и учением людей, как читаем в послании к Колоссянам, глава 2, стих 8 и стихи с 20 по 22. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Стихи с 20 по 22. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасаясь, не вкушая, не дотрагиваясь, что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Также обличение Иисусом фарисеев и книжников в Евангелии от Марка, глава 7, стих 8. «Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения, кружек и чаш, и делаете многое другое, всему подобное. И сколько ветров ложного учения обвивают нас сегодня», как читаем в послании Эфесянам, глава 4, стих 14. «И как велико число таковых, которые увлекаются чуждыми учениями», как читаем в послании Евреям, глава 13, стих 9. Привожу эти места Писания. Послание Эфесянам, глава 4, стих 14. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Послание евреям, глава 13, стих 9. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». То, что было от начала, первое послание Иоанна, глава 1, стих 1, здравое учение, второе послание Тимофею, глава 4, стих 3, стало сегодня настолько чуждым, что у всех тех, которые остаются в учении апостолов, ничего особенного не случается, если к ним обращаются сегодня христиане, как тогда язычники обращались к апостолу Павлу. В Деяниях апостолов, глава 17, стихи 19 и 20. «И, взяв его, привели в Ареопаг и говорили: можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою, ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши? Посему хотим знать, что это такое». Держащий 7 звезд в деснице своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, Откровение, глава 2, стих 1, говорит в стихе 14 этой главы: «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали». В настоящее время Господь Иисус был бы вынужден многим поместным собраниям точно так же сказать, потому что сегодня так тонко, так искусно связывают христианство с миром, истину с заблуждением, Христа с Велиаром. Смотрите второе послание Коринфянам, 6, стих 15. Против этого едва еще раздается голос, а если верные, верующие имеют духовное чувство, что это состояние не соответствует Слову Божьему, то таким говорят: нельзя же Слово Божье так буквально понимать. И как сатана при искушении Господа Иисуса не был смущен в отношении любого Слова Божьего, так и эти люди совершенно ясно доказывают, что в Библии написано, что буква убивает, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стих 6. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. Эти в кавычках «разумные», которые думают, что могут Божию безошибочную мудрость улучшить, пытаются наставлять нас в том, что братолюбие требует терпимости по отношению к извратителям истины. Они также утверждают, что проверка их учения достойна рекомендации, потому что и Писание говорит в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 21: «Все испытываете, хорошего держитесь». К тому же у таких, скажу прямо, заблудших верующих можно было бы даже кое-чему доброму научиться, так как часто это высокообразованные, глубокомыслящие и серьезные мужи. Часто можно слышать, что на основании малого отклонения от Слова Божьего их нельзя сразу так строго осуждать, и тем более потому, что мы не можем знать, рождены ли они свыше. А если они рождены свыше, то все это является заповедью союза. Малые незначительные разницы мнений, как отделение, вечная погибель, инспирация слова, божество Христа. И все это предлагается покрывать мантией любви или хранить в тайне и не касаться этих пунктов. Но Святое Писание говорит на другом языке. Оно учит нас не обращать внимания именно на то, что исходит от людей, уклоняющихся от истины, и не заниматься этими вопросами. Об этом мы читаем во многих местах Писания. Послание Титу, глава 1, стих 14. Первое послание Тимофею, глава 1, стих 4. Глава 4, стихи 1 и 7. И второе послание Тимофею, глава 2, стих 23. Привожу одно из этих мест. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 23. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Господь Иисус предостерегает нас от каждого отклонения от надежного и достоверного Слова Божьего и показывает нам на самых серьезных примерах, какие последствия влекут за собой такие отклонения, которые в глазах людей кажутся малыми. Напоминаю вам о таком примере. Сыновья Аарона, Надав и Авиуд, нарушили заповедь Господа Иисуса в отношении пользования кадильницей, что повлекло за собой их смерти, как читаем в книге Левит, глава 10, стихи 1 и 2. Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицем Господним. Стоит немного отклониться от истины Слова Божьего, и ты не будешь знать, чем это закончится. Если в математике мы имеем две линии, и мы думаем, что они идут параллельно, но если они хотя бы на толщину волоса отклоняются от параллельности, то при их продолжении это отклонение будет огромным, и они пересекутся. Отсюда мы видим, если мы хотя бы немного отклонимся от истины Слова Божьего и воспримем немного из мирских привычек, то на скользком пути быстро будем двигаться вниз. Стоит только связаться с людьми, которые проявляют ко всему терпимость, которые терпят в своей среде чуждые и антибожественные учения и не разрешают, чтобы касались этих пунктов, то вы скоро почувствуете, как быстро ваши уши привыкнут к этим чуждым учениям. Вам не придется долго ждать, как вы потеряете духовное чутье в отношении нарушения Божьей истины. Эти, в кавычках, мелкие нарушения библейской истины начнут вам казаться действительно незначительными и маловажными, и сами прекратите протестовать против этих нарушений. Затем вы незаметно сделаете еще один шаг, и вы в этих нарушениях уже сами не будете больше находить или замечать несправедливость. Вы спросите меня, для чего я все это пишу? Чтобы вам показать, насколько важно это предостережение и увещевание. «Пасите Божье стадо». И с какой бдительностью должны быть направлены глаза старших братьев или блюстителей на этот вопрос. Но относится ли увещевание или призыв апостола Павла следовать достоверному слову учения только к старшим братьям? Не действительны ли эти увещевания, чтобы говорить, что подобает здравому учению быть здравым в вере, в любви, в ожидании? В послании Титу, глава 1, стих 9, по 2 главу стих 8 апостол Павел 5 раз упоминает слово «здравый». В слове «здравый» или «здравие» имеется в виду то, что хорошо и способствует здоровью. Если мы хотим быть здравыми в учении, то должны отказаться от заповедей и учения человеческого, отказаться от предания человеческого. Мы должны также отказаться от собственного мнения, которое исходит от нашей плоти, и следовать достоверному слову учения. А если мы хотим быть здравыми в вере, тогда перед нашими глазами должен стоять только Господь Иисус, но не люди, даже если это братья и сестры во Христе. Об этом Павел пишет в послании Галатам, глава 1, стих 10. «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, от всего сердца желаю всем вам, особенно всем детям Божьим, чтобы в вас было найдено больше здравого учения и веры. Как приятно выглядит в собраниях обстановка, где верующие действуют в соответствии с учением. Верующие, которые говорят везде одинаково, что подобает учению, в собрании, дома, в семье, на предприятии, на улице. На основании всего этого мы видим, какие высокие и серьезные задачи имели и сегодня еще имеют старшие братья. Если на основании здравого учения они должны увещевать членов собрания, тогда было и является также необходимым, чтобы они сами неукоризненно следовали достоверному слову учения. Такие братья, которые не следуют достоверному слову учения, не могут исполнять служение блюстителей в собрании. Кроме этого требования, блюстители собрания должны наряду со многими другими качествами иметь также способность учить других, как читаем в первом послании Тимофею, глава 3, стих 2. Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, то есть способным учить. Святой Дух требует в Писании от старших братьев собрания особенно эти два качества – следовать достоверному слову учения и иметь способность учить других. Как необходимы эти два качества, особенно в наши дни – когда библейскую истину оставляют ради услужливости людям, мы видели в предшествующем объяснении. Как старшие братья могут увещевать и обличать строптивых членов собрания с помощью здравого учения, если они сами не знают здравого учения и не следуют достоверному слову учения? Кто из братьев желает исполнять служение старшего, тот должен все свое внимание обращать на здравое учение, потому что его увещевание и обличение должны осуществляться с помощью здравого учения. Способность учить других нельзя путать с даром учителя. Способность учить является чем-то другим, чем дар Господа Иисуса быть учителем, как читаем в послании Ефесянам, глава 4, стих 11. «И Он, то есть Иисус, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Если согласно посланию Ефесянам 4, стих 11, блюститель собрания, хотя и не нуждается в даре учителя, то он, тем не менее, должен знать линии истины и сам должен быть так укоренен в учении, чтобы он был способен утверждать истину и применять ее в общении со всеми членами собрания. Его увещевания должны быть основаны на Слове Божьем, но не на человеческой мудрости и человеческих принципах. Слово Божье должно быть основой и авторитетом его служения. Задачи братьев, которые исполняют в собрании служение старших, очень ответственны. От их служения зависит много блага и печали в собрании. Поэтому чрезвычайно важно как для собрания, так и для тех, которые исполняют это служение, становиться под проверяющий свет Слова Божьего, чтобы никто не отважился наложить свою руку на такое служение, в отношении которого он не имеет божественной квалификации. Даже среди верующих имеются такие люди, которые в мирских вещах проявляют большую способность, ловкость и мастерство, чтобы вести предприятие. Но это еще не значит, что и в Божьих делах они могут проявить способность и мастерство, чтобы руководить Божьим собранием. Если брат преклонного возраста, но еще молодой в вере, то его физический возраст не может быть аргументом, чтобы предстоять собранию как старший брат. Будет очень полезно, что в этом месте мы перечислим качества, которыми должен обладать блюститель собрания для исполнения своего служения в соответствии с Писанием. Господь Иисус, который любит свое стадо, точно описал или охарактеризовал тех, которые должны пасти его стадо. Лучшим образом показал нам это Святой Дух в первом послании Тимофею в главе 3, в стихах с 1 по 7 и в послании Титу, глава 1, стихи с 7 по 9. Читаю место Писания. Первое послание Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 7. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, то есть воздержанный, целомудрен, рассудительный, благочинен, честен, страннолюбив, то есть гостеприимный, учителен, способен учить, не пьяница, не бийца, не применяющий насилие, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божьей, не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Продолжение качеств старшего брата мы находим в послании Титу, глава 1, стихи с 7 по 9. «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Хотя описанная здесь характеристика старших братьев дана ясно и просто, но в то же время мы нигде больше не находим ссылки подобного описания нужных качеств для блюстителей Дома Божьего. Откуда это возникает? Потому что верующие сегодня не могут и не хотят ждать, пока Святой Дух даст им таковых служителей. Верующие в собраниях выбирают себе сами старших братьев. В Писании мы видим, что все собрания имели в начале старших братьев, поэтому и сегодня все хотят иметь таковых. Чтобы этого достичь, поступают так, как однажды поступил Божий народ Израиль. Они сказали Самуилу в первой книге Царств, глава 8, стих 5, и сказали ему: «Вот ты состарился, а сыновья твои не ходят путями твоими. Итак, поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов». Этим царем мог быть либо Саул, либо Давид. Израиль хотел иметь царя, как и все народы, царя, который займет это место. Хорошо или плохо он подходил бы на это место, для них было неважно. Поэтому сегодня, после подобного избрания старших братьев, многие поместные собрания, как и тогда Израиль, вынуждены нести плод своей глупости. В некоторых поместных собраниях спрашивают, не должны ли поместные собрания выбирать себе старших братьев. Очень важен и знаменателен тот факт, что нигде в Писании мы не находим ни одного слова или примера того факта, что хотя бы одно поместное собрание выбирало себе старших братьев. Даже в последних посланиях апостола Павла, когда он уже знал, что скоро должен уйти в вечность, он не сделал и малейшего намека, как дальше следует пользоваться продолжением должностей, которые назначались апостолами. Но наш Господь Иисус позаботился о том, что для последних дней нам дано в Писании множество поучений. Однако Он не дал нам ни одного слова о позднейшем назначении братьев на должность пресвитеров. Забыто ли об этом в Писании? Кто дал нам Писание? Если мы признаем, что Писание нам дано через Святого Духа, то может ли быть, чтобы Святой Дух что-то забыл? Если Бог в Своей мудрости ничего не определяет, то желаем и должны ли мы это определять? Если Он молчит, то желаем ли мы тогда говорить? И если Господь Иисус не дает нам задания действовать, то не должны ли мы на этом научиться, чтобы в таком серьезном деле сами ничего не делали? Не должны ли мы, наоборот, сказать себе, что распадение Его дома, разделение Его единого стада Господь Иисус видел заранее и не дал никаких определений или распоряжений об избрании старших братьев? Почему? Потому что должность старших братьев в отношении единого, нераздробленного стада вместе с его современной раздробленностью упразднилось. Если какое-то поместное собрание выбирает себе старших братьев, то возможно, что Святой Дух ни одного из них не определил на эту должность. Насколько мало какой-то круг верующих может сегодня претендовать быть единым Божьим стадом и церковью Иисуса, так же мало он может сказать, что его старшие братья являются старшими братьями церкви Иисуса в его кругу. Выше мы с вами читали, что согласно посланию Ефесянам, глава 4, стих 11, «И он, То есть Иисус поставил через Святого Духа одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. А через апостола Павла и Тита Господь Иисус поставил в поместных собраниях и пресвитеров, как читаем в послании Титу, глава 1, стих 5. «Для того я оставил тебя в Крите, — говорит Павел, — полномочии по заданию Христа, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал». А также Деяния апостолов, глава 14, стих 23. Павел с Варнавою, избрав же им пресвитеров к каждой церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. Чтобы иметь таких старших братьев, как в приведенных местах Писания, которых назначал Господь Иисус через Павла, Варнаву и Тита, мы должны бы и сегодня иметь целую неразделенную церковь. Но церковь Иисуса разделена сегодня на особые круги, и почти каждый особый круг имеет своих пресвитеров, которые обязаны представлять интересы своего круга верующих. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.